Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Телевидение в пакете, как кабельно-спутниковое разнообразие меняет традиционный телевизионный ландшафт, как коммуникационный бизнес может влиять на содержание, чем отличие аудитории платного и бесплатного телевидения, и как цифровизация повлияет на рынок телевидения платного. Вот сегодняшний круг вопросов, который мы обсудим с Юрием Припачкиным, президентом Ассоциации кабельного телевидения России. Здравствуйте, Юрий. И Юрий Припачкин, у него вполне... биография успешного человека 50 с небольшим лет. Он радиоинженер по образованию, был научным сотрудником, офицером ракетных войск, создавал телекомпанию, телекоммуникационный бизнес с нуля. В результате теперь вместе с Виктором Вексельбергом владеет компанией Акада. Это крупнейший оператор кабельного телевидения, интернет-провайдер, который оценивается больше, чем в миллиард долларов. Приветствую вас, Юрий.
Здравствуйте, Анна, спасибо.
Исчерпывающе, да? То есть вот, чтобы люди понимали, кто перед ним. СМС-сообщение можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Во второй половине часа вы можете спрашивать Юрия обо всем. Круги вопросов связаны с тем, что называется современная телекоммуникация, и как этот бизнес развивается, чем он полезен, чем он важен. А те, кто являются подписчиками Акада, могут и конкретные вопросы задавать, мы с Юрием договорились. Я вот с чего начну. Года три назад, еще до принятия программы по цифровизации, в каком-то коридоре какой-то конференции я вас попросила представить фантастическую ситуацию и вот увидеть, например, что у вас есть возможность, как у коммерческого оператора кабельных и спутниковых и провайдерских вот этих всяких услуг, отказать в доступе в сеть Первому каналу. И вы очень легко сказали, это реально. Ясно, что жизнь несколько скорректировала ситуацию, и социальный пакет, которым обязали всех кабельщиков вещать, будет бесплатным, будет вещаться всеми кабельщиками и всеми, кто осуществляет коммерческую деятельность. Но вот если говорить о том, где вы сейчас, то есть ваш бизнес и ваша индустрия, вы подвинули традиционных вещателей у цифрового крана, вы их обыграли, или вы просто стали все больше партнерами? Вот где вы сейчас?
Ну, во-первых, мы им дали дополнительную степень свободы практически всем крупным вещателям, потому что кроме базовых каналов, таких как Первый там, или РТР, или СТС, они все начали производить дополнительные цифровые каналы, продавать цифровые пакеты вместе с нами. И это совершенно перспективный, замечательный бизнес, который позволяет им существенным образом укреплять свои доходы и формировать своего абонента, который привязывается к их контенту. Поэтому я считаю, что симбиоз кабеля и производителя, он уже доказан, это фактически состоявшееся дело, никакого противостояния нет, все заинтересованы друг в друге. Контент-производители заинтересованы в том, чтобы как можно больше количества контента доходило до абонента, причем есть тенденция персонализации этого контента, исходя из потребностей абонента, кому нравится только кино, кому-то охота и рыбалка, кому-то, так сказать, National Geographic и так далее. Плюс возникает достаточно серьезная конкуренция за абонента между производителями, и свидетельством этому является то, что все ведущие агентства, которые занимаются телеизмерениями, в первую очередь Gallup, конечно, пришли к выводу о том, что необходимо мерить и кабельный, и спутниковый канал. Это показатель того, что этот бизнес всем интересен, понятен, хорошо уже достаточно организован и развивается достаточно быстро.
То есть можно ли сказать, что у вас больше нет вот такого амбициозного желания отодвинуть вещатель от этого цифрового экрана, и уже вы не можете сказать, что я легко первый не пущу, нет, если будет такая возможность?
Ну, вы знаете, во-первых, такого понимания никогда и не было. Речь шла о том, что в свое время, когда Первый канал проводил политику того, что берите мой цифровой пакет, иначе я вас отключу, значит, ему в ответ мы говорили, ну, хорошо, вы отключаете это, когда не будет Первого канала. При этом, поскольку есть свобода бизнеса и есть понимание того, что любой канал, он не должен спекулировать своими, скажем так, позициями для того, чтобы навязывать какие-то дополнительные услуги. Это пришло понимание. У нас прекрасное взаимодействие сейчас с Первым каналом. Я хочу сказать, что никаких вопросов нет. И мы общим усилием делаем совместное дело. Это предоставляем абоненту право свободного выбора тех каналов, которые ему интересны. Поэтому хочу обратить внимание, что за последние годы количество каналов русскоязычных выросло на порядок. И сейчас...
На порядок это на сколько? Вот если сопоставить, сколько в ваших пакетах...
Три года назад это было порядка 30 каналов, сейчас около 200. Понимаете?
Поэтому... А иностранных?
Иностранные практически все, которые транслируются, транслируются с русскоязычным переводом.
Но это тоже ведь порядок сотни, чуть больше даже.
Конечно, вы понимаете, когда речь идет уже о миллионах абонентов, это совершенно понятный, адекватный рынок, который требует определенных правил игры.
А сколько стоит сейчас абонент?
Абонент? Стоит в каком смысле?
Ну, вот
технологически заход... подключить или сколько нет, люди платят за
нет, сколько
покупку?
Люди платят по-разному, да, мы знаем, да, разные, конечно, пакеты, а вот когда вы включаете пакет каналов, вы же берете за абонента. С каналов?
Нет. Этой практики давно уже практически нет. Мы находимся в одной, скажем так, пищевой цепочке, поэтому мы, честно, делим доходы обычно. И практика либо разделения доходов, либо мы покупаем, так сказать, у контент-производителя, скажем, за определенные деньги, определенный контент. Либо он дает нам право распространять, и мы делим потом доходы от абонента. Поэтому практика взимания денег с канала...
То есть абонент уже не стоит. Хорошо, тогда сколько стоит вхождение канала?
Нисколько.
Ну, а вы же с производителем договариваетесь?
Мы договариваемся.
Стоит?
Нет.
Как?
Ну, так, если приходит к нам производитель, говорит, я хочу в ваших сетях как бы разместить тот или иной канал, значит, то мы обычно занимаемся отделением доходов. То есть должны быть подписчики, которые подписывают на этот канал, мы предоставляем такую техническую возможность, и потом делим доходы от подписки. Хотя, конечно, были прецеденты, когда необходимо было вставлять так называемые аналоговые каналы, и тогда брались деньги за модернизацию сети. И это было нормально и разумно. И сейчас, как бы, некоторые операторы это делают там, где необходимо именно в аналоговые, а не цифровые пакеты внедрять.
Но все-таки я хочу хоть каких-то цифр. Вот сколько нужно абонентов, чтобы вы канал в сети пустили?
Я еще раз скажу, абоненты появляются после того, как канал появляется в сетях.
Да. Ну вот, вот а вы же потом его можете отключить, если, например, 10
если,
абонентов.
Если он не дает дохода, или видно, что да, его никто не смотрит.
Ну вот, вот где да, этот порог?
Мы говорим о том, что канал, который никто не смотрит, и уровень его телесмотрения, там, условно говоря, 0,1%, он просто занимает место в сетях, он никому не интересен, не нужен. Поэтому с таким производителем мы расстаемся. Именно для этого мы осуществляем внутреннюю систему телеизмерения и понимаем, как нам формировать пакеты, чтобы они были людям интересны. Задача оператора не просто пустить канал, еще сформировать из совокупности каналов такие пакеты, которые были бы интересны телезрителю. Вот в этом, собственно, и заключается основной бизнес кабельного оператора с точки зрения телевидения.
А что вы знаете про свою аудиторию, чего не знает традиционный вещатель, который вот, пользуется традиционной системой измерений?
Ну, традиционная система измерений заключается в том, что раздается определенное количество people метров.
Это значит, да.
Да, и, допустим, на Москву это там, ну, допустим, там 1500. А у нас...
У вас каждый подключен, по сути дела, получается.
Ну, у нас в Москве более 1 000 000 абонентов, значит, там почти 500 000 цифровых, и мы, естественно, с точки зрения внутренней, знаем, что человек смотрит в момент приключения декодера. То есть у нас гораздо более точная, скажем так, выборка. Другое дело то, что ее нужно обработать соответствующими алгоритмами, там, которые признают Gallup там, и так далее. Это отдельная тема. Но для себя мы понимаем, что люди смотрят, и формируем пакеты так, чтобы покупали именно каналы, которые пользуются спросом.
Ну, хорошо. Вы вот можете сказать, в минувшие пару лет каналы, которые вас удивили интересом, вернее, ростом интереса к себе, и наоборот, удивили тем, что интерес к ним упал каким-то из каналов?
Ну, много примеров. Приведу один. Вот, может быть, вы знаете, есть замечательный канал, мне очень нравится, это Russian Travel Guide.
Да.
Вот, совершенно потрясающий.
Которые собираются запускать платформу.
Да, молодцы ребята, очень хорошо нашли место на рынке. Интересно, качественно, на мой взгляд, перспективно. И появились, так сказать, на ровном месте, сделали отличный продукт, и мы их там всячески поддержим, потому что зрителям это интересно. Каналы, которые не пользуются популярностью, но тоже, как мы периодически отключаем, чтобы посмотреть список каналов, которые были отключены за последние там 2 года.
Ну, какие?
Скажите,
зачем? Просто интересно. Почему? Это же любопытно.
Какие? Ну, неудачная творческая концепция, так сказать.
Ну, название парочки.
Ну, я не считаю это корректным.
Я-то знаю. Сейчас я вас спрошу. Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии президент Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин и совладелец крупнейшего оператора кабельного телевидения интернет-провайдера компании «Акада». И мы говорим о том, вот как этот самый телекоммуникационный бизнес и интернет-бизнес теперь впрямую связан с содержанием, чем отличается аудитория платного и бесплатного телевидения и как цифровизация повлияет на весь этот процесс. Я почему так настойчиво вас про конкретный канал спрашиваю, потому что это и есть для потребителя, собственно, самое интересное. Поскольку любой человек, который имеет либо Акада, либо НТВ+, неважно, какую сейчас, спутниковую или кабельную платформу, он все время размышляет, помимо того, что есть набор пакетов, почему что-то вдруг из перечня исчезает или почему вдруг появляется. Логику вот этого выбора очень хочется понять, и хочется понять, кто это решает. Вы отчасти объясняете, что у вас есть система измерений, вы наблюдаете за тем, как подключаются или не подключаются, из чего можно заключить, что никакие другие аргументы на вас вроде бы не действуют. Так. То есть никаких других сопутствующих обстоятельств для того, чтобы включить или не включить канал, нет.
Вы хотите политизировать наш разговор?
Я просто вас прямую спрошу. Вот у вас был контракт с каналом «Дождь», потом вы его не включили.
Вы знаете, эта история разруливается, насколько я представляю. Вот, и она обязательно будет завершена логическим концом. Было опытное вещание, значит, оно будет доведено до конца, и по его результатам будет принято решение.
Угу. То есть вы хотите сказать, что вам не было указаний, чтобы вот когда уже был заключен договор, не включать
«Дождь»? Я лично про это ничего не знаю.
Ага, прекрасно. То есть, но теперь я думаю, что вы сожалеете, потому что канал хорошо смотрит, а он на НТВ+.
Я вообще считаю, что там чрезвычайно талантливая команда.
Угу. То есть возьмете?
Ну, я думаю, что вопрос будет решен, конечно.
А это не мешает, что он на НТВ+?
Совершенно не мешает, потому что большинство продаж пакетов НТВ плюс в Москве идет через сеть АКАД. Вот, поскольку у нас связаны давние партнерские отношения, и проблема крупных городов, мегаполисов заключается в том, что кабельное телевидение выигрывает конкуренцию всех остальных видов, в том числе у спутникового. Потому что, ну, вы представляете, что такое вешать тарелку там только на южной стороне, да, еще и на каком-то там этаже, да, и так далее, и так далее. Поэтому у нас есть серьезная система отношений, мы продаем, делимся доходами, и это очень выгодная ситуации.
То есть, несмотря на то, что вроде бы есть большая тройка, да, система масс-медиа, НТВ плюс, ну, то есть это спутниковая, но все равно система масс-медиа, Ростелеком это как государственный большой кусок, и вы, тем не менее, вы все друг с другом не столько конкуренты, столько партнеры. В это очень трудно вериться, конечно.
Нет, вы знаете, ну, как бы рынок не совсем так делится, как ну, вы сказали. Как? Да, и в Москве есть два оператора кабельного телевидения. Это Мостелеком, бывший монополист, и Акада, как альтернативная компания, которая не возникла в результате приватизации чего бы то ни было. Поэтому, если говорить о кабельном телевидении, то вот есть два конкурента. Есть другие способы доставки, связанные, например, с IPTV, да, так сказать, или с использованием технологии DSL, как занимается стрим. Они каждый имеет свои плюсы и свои минусы. Там, где-то больше интерактивность, где-то больше пакет каналов, значит, хорошая система у Билайна, Белковская, тоже доставка телевизионного сигнала. Есть как бы вообще эфирное цифровое телевидение.
Ну, об этом мы еще поговорим.
Да, Космос ТВ, который уже там почти 25 лет работает. И есть спутник, поэтому...
Без большого успеха, надо сказать. Но это я сказал.
У абонентов есть свободный выбор между различными технологиями в том числе и различным контентом в том числе. Но при этом надо понимать, что поскольку контент-производители заинтересованы как можно большем количестве абонентов, которые платят деньги за их контент, то даже если контент принадлежит другому оператору, с которым ты конкурируешь в технологии, и этот оператор не может обеспечить своему контент-производителю достаточно большой рынок, то все охотно меняются. Поэтому фактически можно говорить, что у всех есть доступ ко всем пакетам. Вопрос заключается в том, насколько правильно сформировать пакеты для абонента, из какого количества каналов, так сказать. То есть продавать
ли... Ну, а самый оптимальный вот какой пакет каналов? Вы уже понимаете, сколько?
Вы знаете, я вам отвечу следующим образом. Наша концепция развития заключается в том, и вообще концепция бизнеса заключается в том, что мы приходим в семью. Мы понимаем абонента как семья. Семья может быть маленькой из одного человека, а может быть и большой из бабушек, дедушек, детей разных возрастов, мамы, папы, которые там живут вместе в одной квартире. И каждый в ту или иную времени хочет смотреть свою. Дети хотят смотреть в зависимости от своего возраста различные детские, молодежные или фантастические каналы. Папа хочет смотреть футбол, мама хочет смотреть мелодраму, а дедушка хочет смотреть там ностальжи. Да, так сказать. И мы даем такую возможность. Поэтому проблема заключается в том, чтобы сформировать эту возможность не только как техническую возможность или возможность доступа к контенту, но и в том числе, чтобы это было финансово понятно, эффективно, и чтобы бизнес был организован так, чтобы абонент минимум своего времени тратил на подключение, на обслуживание, на оплату.
Чтобы это было довольно просто,
да, чтобы, чтобы сервис был соответствующим образом организован.
Что не всегда получается.
Что не всегда получается. И, честно говоря, мы, например, как компания, которая является первой в России по объему клиентов цифрового телевидения и по внедрению технологий, набили очень много шишек здесь за последние годы, в том числе шишек, связанных с тем, что очень быстро росла абонентская база где-то 2-3 года назад, и просто технологические процессы...
Не могли обслуживать и висело. Это я как ваш пользователь.
Да, технологические процессы просто не успевали. Пришлось ограничить продажи с тем, чтобы поддержать технологический процесс. И вообще переход с уровня там, 100 тысяч абонентов на уровень миллиона абонентов – это две разные жизни. И потребовалось полностью реструктурировать компанию, чтобы сейчас жалобы в существенной степени ушли в прошлое, и абоненты в массе свои довольны, лояльны и расширяют там подключение. Поэтому эффективность бизнеса для нас заключается не только в количестве каналов, а в том числе, чтобы правильно организовать сервис и сделать его финансово понятным.
Вот смотрите, вы сами сейчас сказали, ну, как не говори про рынок, то есть он очень разнообразен вот в этом сегменте нетрадиционного эфирного вещания, да, вот всего того, что связано с новыми технологиями. Как минимум, значит, два конкурента в Москве, пять спутников.
А можно там, я спрошу, а что такое традиционное эфирное вещание?
Ну, а как объяснить вот, слушателю, что это... Ну, это то, что мы привыкли вот, в ящике получать. Я понимаю, что это глупость, но как еще сказать
вот,
про
смотрите.
Эти там 19-17 каналов, да, которые
а разве
тупые на кнопки?
Из эфира кто-то смотрит?
Да нет, уже тоже не смотрят.
Да.
Но как-то же надо их обозначать. Вот то традиционное телевидение надо как-то обозначать? Или уже бессмысленно? То есть его нет.
Вы знаете, я еще раз подчеркиваю, что я буду говорить с точки зрения мегаполиса или достаточно крупного города, даже среднего города или города 200 тысяч плюс, это в существенной степени прошлый век. То есть практически сейчас, вот уже как президент ассоциации, я вам хочу сказать, что большинство городов имеют кабельные сети, и практически везде сигнал принимается кабельной сети. Из эфира очень мало кто принимает, там 5-7%, может быть, жителей городов. Поэтому технологии ушли. При этом надо понимать, что кабельные компании в массе своей еще имеют вторую точку опоры, вторую ногу для бизнеса – это интернет. И все занимаются интернетом, и, в принципе, в среднем уровень дохода от интернета, от кабельного телевидения сравним примерно 50 на 50 дохода кабельных компаний. Поэтому развитие этого бизнеса идет достаточно стремительно. Идут хорошие инвестиции, идет развитие услуг.
Ну, в общем, короче говоря, это все уже оцифровано. Это я так плавно перехожу к цифре, да?
То есть, ну, вот в существенной степени.
Миллионники и средние города, в принципе, живут в этом смысле в цифровой среде. И эфирная цифра, и как-то сами себя цифровизуют, благодаря ли вам или сами люди, в конце концов, на это тратят деньги, да? И вот это вот самая эфирная цифра. Ну, её же как-то надо называть. Эфирная, ну, да. Наземная цифра, да? Вот тогда давайте так. Она вообще нужна кому-нибудь в этой ситуации?
Конечно, нужна. Это государственная задача, которая в первую очередь ставит своей целью обеспечение 100% охвата населения возможностью подключения к эфирному цифровому телевидению. Вопрос будет заключаться в том, сколько населения будет пользоваться этой возможностью и за какие деньги, а сколько не будет пользоваться. Но государственный подход, на мой взгляд, правильный, он заключается в том, чтобы обеспечить населению такую возможность. В связи с отключением аналоговых каналов, которые будет в 2015 году совершенно очевидно произведено, все должны иметь возможность получить сигнал из эфира цифровой. Именно речь идет о том, когда, знаете, второй момент здесь затронул, очень важный для нас всех, понять, что такое бесплатное подключение. Речь идет о том, что из эфира люди могут получать сигнал бесплатно, смогут потом. Но при этом платить, например, за эксплуатацию своего цифрового декодера они кому-то будут должны. Все равно, потому что эксплуатация не может.
Так вот это очень важно сказать, что оно не будет все равно бесплатным. О чем государство, в общем, не говорит.
Здесь, к сожалению, есть терминологическая путаница, которая, есть, на мой взгляд, должна быть достаточно быстро решена.
Мы об этом поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода. Юрий Припачкин, мой гость сегодня. А во время гостей вечером у меня представители фонда «Подари жизнь» и волонтерского движения «Мурзики». Будем мы говорить о репутации благотворительности, как не разрушить хрупкое доверие нуждающихся и помогающих, должны ли первые лица государства участвовать в благотворительных акциях и как скандал вокруг фонда Федерации скажется на работе благотворительных фондов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Японии на атомной электростанции «Фукусима-1» вышла из строя система охлаждения уже третьего реактора. Зачем последовал взрыв водорода? Ранее аналогичные повреждения получили реакторы номер 1 и 3. По данным японских властей, пострадали 11 человек, однако корпус второго реактора не поврежден. Эту информацию подтвердили специалисты МАГАТЭ. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения и вызванного им цунами. Власти заявляют, что общее число жертв может достигнуть 10 тысяч. На севере и востоке страны огромные разрушения. В Японию прибыли 50 спасателей МЧС России. Ожидается прибытие еще 25 специалистов из дальневосточного поисково-спасательного отряда. Сегодня в Москву из Японии возвращается последняя группа российских туристов – 18 человек. Партия «Единая Россия» получает большинство в законодательных собраниях 12 российских регионов по предварительным итогам состоявшихся в воскресенье выборов. По данным Центра избиркома, более 70% голосов единороссы получили на Чукотке и в Курганской области, и около 70 в Дагестане. Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на Константина Фетисова, лидера отделения партии «Правое дело» в подмосковных Химках. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич, находящийся под подпиской о невыезде в связи с расследованием уголовного дела об участии в массовых беспорядках, тайно покинул страну. Об этом сообщил сам Михалевич на сайте объединения «Движение за свободу». В Москве умер известный телеведущий и искусствовед Виталий Вульф. Он был госпитализирован еще 15 февраля. Несколько дней назад состояние 80-летнего телеведущего ухудшилось. Подсудимый по делу о нападении на администрацию подмосковных Химок, активисты движения «Антифа», не согласились с предъявленными им обвинениями в хулиганстве.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мой гость Юрий Припачкин, президент Ассоциации кабельного телевидения России, совладелец крупнейшего кабельного оператора, интернет-провайдера компании «Акада». И говорим мы вот как раз о том, что называется телевидение в пакете, о том, чему нет еще даже терминологического окончательного определения, хотя есть техническое определение: кабельный, спутниковый, интернет-провайдер, но то, что это другое телевидение, платное телевидение, нетрадиционное телевидение, вот это вот все про это. Хотя на самом деле это все связано, конечно, с изменившейся коммуникационной средой. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылать на номер +7 903 700 43-28-01, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radio-svobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так вот, про вот, возвращаясь ко всему этому платному, бесплатному и так далее. Вы, конечно же, знаете, что во всем мире при переходе на цифру не только общественность, но и государство внятно объясняет, что такое цифровой дивиденд. У нас, вернее, в России даже слов таких не произносят. И потребитель, так же, как и общество, и бизнес, не очень понимает, что в результате цифровизации государство и потребитель получат, на чем сэкономит и на чем заработает. То есть экономики процесса нет. Почему, как вам кажется?
Хороший вопрос. Вы знаете, дело в том, что экономика процесса должна быть, конечно же, расписана до принятия решения об отключении эфирного телевидения аналогового. Но при этом я хочу сказать, что, во-первых, операторы кабельного телевидения уже начали переход на цифру.
Ну, вы давно начали,
задолго.
Да.
И у нас есть как бы своя экономика, которая показывает, что людям это нужно. Они получают за свои деньги дополнительную степень свободы и дополнительную возможность для своих семей. Но самое интересное заключается в том, что переход на цифру и отключение эфирного аналогового телевидения автоматически не переходит к отключению аналогового телевидения в кабельных сетях. И здесь вот интересен опыт, например, европейских стран, той же Испании, где позапрошлом году, по-моему, перешли на цифру, отключили аналог, кабельные компании оставили аналог в своих кабельных сетях, который никак не связан с эфиром, и количество их подписчиков за 3 месяца увеличилось, по-моему, на 20 или 25%.
А это связано с чем?
Это связано с тем, что люди, которые имеют аналоговое телевидение, совершенно
не собираются.
Не нужно покупать никаких цифровых приставок, получать, учиться ими пользоваться, потому что для многих это тоже представляет определенные проблемы. Есть аналоговый канал, так сказать, есть там 20.
Ну, привыкли, пусть
привыкли,
будет 20.
Есть аналоговые есть телевизоры, да, которые там будут какое-то время вымываться еще из повседневного оборота. И если они платят, например, там, не знаю, там 10 евро в месяц за свой пакет каналов аналоговых, конечно, оператор это оставляет, у него же инвестиции уже произведены, он же уже, так сказать, показывает это и так, и так. Мы же сейчас показываем все эти каналы в аналоговом, в цифровом варианте. Так сказать, и это нормально. Поэтому для многих переход на цифру и отключение аналогового эфирного вещания не приведет к изменению картинки в телевизоре. И мне кажется, это важная социальная функция, в том числе операторов кабельного телевидения, которая позволит в существенной степени, с одной стороны, снизить какие-то издержки при переходе на цифру, с другой, потихонечку воспитывать абонента в правильном, как бы, духе цифровых дивидендов.
Ну, вот А вот в итоге, почему же государство не объясняет, сколько оно сэкономит? Вот потратит миллиарды, мы понимаем.
Я думаю, что
фидеры
просто...
и башни повезут в Хабаровский край на лошадях, телегах, в Мордовии тоже, в сельских районах тоже чего-то раздадут, котикам и оленям тоже чего-то попытаются протянуть. Но что получат в результате?
Вы знаете, я думаю, что просто сейчас 11-й год, это будет сделано ближе к 15-му, где-нибудь 13-14, конечно, это сделают. Сейчас программа только в прошлом году встала, в общем, на технологические рельсы, и пошли, так сказать, серьезные инвестиции, серьезные работы. Конечно, это будет сделано, просто, может быть, еще немножко времени пришло.
Угу. То есть, ну, вас не удивляет, что государство внятно не объясняет потребителю вот за те деньги, которые потребитель заплатит за переход на цифру, налогоплательщик заплатит.
Вы знаете,
что получит?
Знаете,
освобождение этого... частот, преференции для вас.
Вы же знаете, что, например, до сих пор не решена судьба еще второго, третьего мультиплекса.
Ну, конечно, знаю.
Вы знаете о том, что в первом мультиплексе произошли изменения, когда убрали радио и включили...
Включили девятый региональный канал.
Да. Поэтому вот должны быть решены эти каналы, эти задачи с каналами. И потом, мне кажется, уже можно будет объяснять, что такое три пакета, что такое три мультиплекса, что увидит зритель. Для этого должны быть завершены переговоры с самими вещателями, которые должны понять, в каком они втором, третьем мультиплексе и за какие деньги. Там тоже есть вопрос, между прочим, так сказать, которые не решены до сих пор. И вообще, будет ли третий мультиплекс на самом деле, так сказать, а четвертый, пятый, может быть. То есть, пока вот эти вопросы не решены, объяснять, что получит абонент, и заниматься пропагандой вот, мультиплексов второго пакетов, мне кажется, рановато. Государство должно определиться в самой стратегии. Потому что пока говорят о первом базовом пакете.
Ну да, куда вошли, не очень для меня вот, очевидный, например, социальный набор пакетов, куда попали НТВ и Пятый, привет, опять же, коммерческим вещателям, но это не с вами сейчас тут обсуждать, это мы обычно обсуждаем с депутатами и с экспертами, но президент так решил, и, видимо, пожизненный социальный пакет вот будет состоять из того набора компаний, которые мы уже имеем. Но, тем не менее, завтра вступает в силу новый набор, вот, тем не менее, многое не решено, но новый набор требований для лицензирования уже определен, и вещатели, и участники рынка должны будут как-то с этим иметь теперь дело. Он действительно абсолютно новый, и многие вещи, наверное, для вас, как для индустрии, в нем вполне комфортны. И вы, конечно же, знаете, наверное, знакомы с поправками в закон на СМИ, которые накануне мужского праздника быстренько приняли в первом чтении в Думе. Не знаю, как вы к ним относитесь. У меня вопрос такой. Можно ли считать, что введение универсальной лицензии для вас выигрыш?
Вы знаете, для всех выигрыш, потому что мы достаточно много лет боролись за то, чтобы государство пришло к необходимости изменения всего пакета законодательств. Вы знаете, я говорил, и сейчас хочу подчеркнуть, что переход на цифру – это не просто замена одной технологии на другую. То есть не замена аналоговой передатчика на цифровой, а освобождение частоты. Переход на цифру – это переход совершенно в другую плоскость взаимоотношений между абонентом, оператором связи, производителем контента или контент-агрегатором, куда мы относим каналы, рекламодателем и правообладателем. То есть вся цепочка взаимоотношений от абонента до правообладателя должна быть изменена. И сейчас мы как ассоциация этим активно занимаемся в сотрудничестве с Министерством связи, в сотрудничестве с другими ассоциациями, с НАТО в частности. Почему изменяется эта цепочка взаимоотношений? Во-первых, в цифре возникает, как известно, обратная связь. Во-вторых, расширяются пакеты. Возникает как интерактивность, так и возможность пакетирования каналов. А сама логика законодательства у нас до сих пор была привязана к эфирному аналогу телевидению. Когда, в частности, например, было ограничение в законодательстве о том, что нельзя давать больше двух лицензий на вещание в одни руки. Ну, позвольте, оператор кабельного телевидения вещает там 200 каналов, например, или там 100 из них может быть собственного производства. Значит, как ему пакетировать эти каналы, как ему их транслировать? Почему я сейчас использую термин «транслировать», «вещать»? Там, это ведь термины как раз из 60-х годов прошлого века, из аналогового эфирного вещания, которое было описано в законодательстве. А что такое трансляция сейчас? Что такое вещание сейчас? Разные среды.
Абсолютно.
Кабель, эфир,
так вот,
спутник.
Правильно. Так скажите мне, пожалуйста, вот не было... то есть хорошо, что не две теперь, а действительно универсальные, но ведь туда теперь, под это лицензирование, еще и интернет попадает, чего раньше не было.
Ну, интернет же тоже среда, в которой вещается.
Окей, но ведь лучше, чтобы она была свободная. Теперь получается, для того, чтобы вы «Дождь» запустили в канал, они тоже должны отлицензироваться в интернет-среде.
Они должны зарегистрироваться как СМИ,
да,
потом заключить соответствующее соглашение с тем или иным провайдером, которая должна быть там соответствующей.
И вы согласны с тем набором поправок, которые там есть в отношении иностранных вещателей?
Вы знаете, мы сейчас готовим, как общественная организация, свои дополнительные соображения к этим поправкам. Вот.
Я скажу очень быстро, напомню, хотя мы об этом говорили с депутатом Пономарёвым и профессором Рихтером недавно, что для иностранного вещателя, например, для канала Discovery, который всегда такой, как красная тряпка в последние годы выступает в этом контексте, ему теперь надо стать российским СМИ, открыть здесь представительство, то есть иметь бумаги, офис и так далее. В общем, сильно, по-моему, коррупционная схема для того, чтобы
да
он оказался...
Нет, мне кажется, что она достаточно логично. И...
А зачем?
А можно вам спросить вопрос простой?
Да.
Когда вы смотрите канал Discovery, там идет реклама. Значит, как вы считаете, эта реклама должна попадать в российский бюджет аналогичную или нет?
Ну, наверное, да.
А вот чтобы попадать в бюджет, должно быть юридическое лицо, которое зарегистрировано на территории Российской Федерации, наверное. А здесь получается какая интересная схема.
Но ведь
нигде
никого же в спутниковых каналах не лицензируют в странах.
Не факт. И совсем не так. И более того, хочу сказать, что кабельные операторы со многими каналами, типа Discovery, делят доходы от рекламы.
Ну, делят? Но зачем их в качестве СМИ-то регистрировать? Скажите мне, пожалуйста. Зачем?
Как? Для того, чтобы данное СМИ действовало в соответствии с законодательством страны, на которой оно работает. Получается, ситуация парадоксальная. Есть платформа, висит в небе, она зарегистрирована неизвестно где. Значит, претензий к ней предъявить нельзя никаких ни по содержанию, которое может быть любым. Я не говорю конкретно о Discovery, да, мы говорим о модели, там, например, там...
Ну да, исторический канал там... можно не пустить уже по идеологическим соображениям, историю могут
Ну, вы знаете, искажать. Идеологические соображения, они должны бороться, как говорится, на идеологическом фронте, и самое ужасное, что может быть, это просто не пущать.
Угу.
Вот надо спорить, надо доказывать, надо делать свои каналы, надо рассказывать свою историю, и делать это активно и дискутируя.
Юрий, то есть скажите мне, пожалуйста, это означает, что сейчас каждый канал, вы в начале нашего разговора сказали, что иностранцев сейчас больше сотни, да, вот каналов, да, которые в ваших пакетах и пакетах других компаний.
Они охотно идут на это, между
Значит,
прочим.
Они будут открывать все вот российские компании?
Они практически все уже зарегистрировали как СМИ российские, либо они дали соответствующим своим дилерам возможность это сделать, и это нормально.
То есть это...
Знаете, я считаю, еще раз, вот моя принципиальная позиция, что государство должно управлять медийным пространством. Это нормально, все это делают во всем мире. Стесняться этого не надо. И свобода, на мой взгляд, это не есть только там, сознание необходимости получения там, того или иного контента отдельным гражданином. Значит, свобода должна быть управляема. И вообще, мне нравится... определение там демократии и свободы, что это демократия, это свободный выбор между пулей и веревкой. Значит, когда есть два ограничения.
Хорошенькое определение.
Да, ну а что тут стесняться?
Да нет, ничего.
Да, все успешные страны построены таким образом, что есть ограничения. Свобода одного кончается там, где начинает свобода другого. Поэтому, значит, есть ограничения, в которых действуют структуры все. Если, так сказать, она зарегистрирована где-то там на Виргинских островах и неизвестно, так сказать, чем она и как занимается, и как она должна вещать на территории твоего государства, ну, никто это особо не терпит, на самом деле.
Нет, сомнений никаких нет.
Вы посмотрите, с какими трудностями, секундочку, сталкивался наша Russia Today, когда, так сказать, вещает там.
Ну, ничего, пробилось, и «Голос России», уверяю вас, теперь в Америке вещает.
Я знаю, ничего. Я только вернулся оттуда, и, так сказать, со стороны там... как могу способствовать.
Впрочем, я не буду спорить, у нас тоже лицензия здесь, в Москве, иначе бы вот мы тут не вещали.
Да, да. Я как бы просто не дошел до вашего примера. Хотя он, мне кажется, очень эффективен.
Хотя все равно это кажется, мне кажется, честно говоря, и вам, как человеку, который занимается очень свободным коммуникационным бизнесом, бесконечно везде все вот попытаться загнать, особенно в интернете.
Все нельзя.
Вот в интернете, вот меня это беспокоит, что в интернете мы будем пытаться чего-то лицензировать. В условиях российских это всегда...
Регистрировать СМИ? И это не лицензирование в интернете.
А подождите, а как же лицензия на все среды? Вы же будете получать, вернее, вещатель ее будет получать,
да,
на все
что?
Среды.
И что? Лицензия в интернете отличается от лицензии в кабеле немногим, скажем так. Интернет – это среда, в которой нет частот, так сказать, в которой есть там свободные технологии вещания.
Хорошо, а вы допускаете, что вы как кабельный оператор, ну, вдруг со временем, вот в Норвегии, например, где очень в этом смысле свободолюбивая страна, или там в Финляндии, есть возможность предусмотреть для желающего открыть свой канал на местном уровне в пакет допуск получить? Вот можно на такие открытые каналы в нашем случае рассчитывать?
Ну, может быть. Я приведу другой пример. Пример Польши, где Ассоциация кабельной телевидения Польши, так называемая электронная палата Польши, например, сейчас подготовила правки в законодательство, что из второго мультиплекса один канал дается им.
Угу. Ну, вот
и,
это хорошо.
И знаете, это с чем связано? Кстати, эта модель для нас тоже может быть очень интересной, потому что у нас много членов ассоциации, и у них тоже, которые, являясь кабельными, одновременно являются местными эфирными вещателями местных студий. А вот тема местного телевидения, она, на самом деле, всех очень интересует.
Ну, конечно, особенно в стране, где почти 1000 компаний, и непонятно, куда они денутся
с цифрой. И они никуда не денутся, я уверяю, что местное телевидение чрезвычайно востребовано.
Да,
главное, чтобы оно было сделано качественно. И вот то, что мы видим даже в Москве, где местные студии кабельного телевидения, так называемые, или окружные студии, пользуются достаточно серьезной популярностью, потому что людей интересует, что произошло на их улице, что произошло там в соседнем доме. Местная реклама очень эффективна, где распродажи какие, где, так сказать, пропала собака там, и так далее, и так далее. Это имеет право на жизнь и является экономически достаточно интересным. Поэтому в Москве, например, эфирное кабельное телевидение получило форму так называемого канала «Столица». Там можно спорить о его содержании, так сказать, самой столицы там, или «Столицы плюс». Там есть вопросы, как говорится. Но вот местное телевидение, которое было представлено под этой крышей, оно эффективно и интересно. И, кстати, очень хорошо как бы используется различными, например, партиями во время предвыборной борьбы, потому что этот контент востребован, я бы так сказал. Поэтому каждый вид контента найдет своего пользователя. Наша задача как кабельщиков – дать возможность всем получить доступ к различным видам контента и дать возможность еще ориентироваться. Здесь что важно? Ведь не секрет, наверное, для вас, что среднее количество каналов, которые человек может там
смотреть,
скажем так, осознанно.
Да, и в течение жизни не очень оно меняется, 5-6, да?
Да, ну, 7 там в среднем, статистика говорит 7, но никак не больше 10. Значит, вроде зачем 200 каналов, да? Но ведь люди разные, у одного одни 7, у другого 7, другие 7. И наша задача, например, дать инструмент, а он называется EPG, то есть электронный гид, который позволяет ориентироваться в этом пространстве. Более того, эти электронные гиды развиваются, они начинают помнить запросы абонента, каждого конкретного, который, так сказать, просил найти ему исторический канал, так сказать, или там, связанное с любыми другими там спецификой. Ведь куда развивается телевидение? Вот моя точка зрения, она понятна совершенно, и на этом мы строим свой бизнес. Телевидение развивается в направлении персонализации, как и все. Поэтому растет количество цифровых каналов, поэтому аналог не может всех вместить. Каждый хочет получить свое персональное телевидение. Следующий этап развития этого персонального телевидения заключается в том, что каждый может из разных каналов формировать свою программку. Это значит, что вы, например, когда ориентируетесь в море этих цифровых телевизионных каналов, вы сможете формировать
ну,
себе
да,
на вечер Себе, конкретно себе, да, любимому на вечер, так сказать, программа, или на утро, или на день, так сказать, для жизни.
Другое дело, что, конечно, очень важно, как в этом гайде описано это все, потому что, конечно, когда я иногда читаю, конечно, то, как называются некоторые ваши каналы и как описывают жанр программы,
а вот
ну,
это
просто либо смех, либо
проблема,
слезы.
Большая проблема, потому что часть этой информации делаем мы, а часть делают сами каналы,
ну, те, кто
так сказать,
канал.
И более того, не дай бог им скажи, что вы знаете, вы тут какую чушь написали про себя, любимых. А вот дальше это приводит к тому, что вот падает их рейтинг.
Ну да, потому что ведь очень важно терминологически понять, что
конечно,
это такое.
Не понимают, так сказать, да, их надо зацепить и так далее. Поэтому вот здесь вот проблема.
А, давайте послушаем наушники. Вот возьмите, я вот ага. Да. Марина Николаевна, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить, вы, то, что происходит в АКАДе, я пользуюсь АКАДом, совершенно противоречит тому, что вы только что сказали. Я имею в виду, вот,
да,
любого мнения учета,
Юрий,
вашего
Юрий.
Гостя. Если вначале были маленькие пакеты, то сейчас искусственно это возведено в такие огромные пакеты, что дешевле 600 рублей не вложится. И то есть когда это вернется опять в комплектование маленьких пакетов, чтобы можно было экономить.
Угу.
Потому что сейчас такой возможности уже нет.
Понятно.
Это просто выбивание денег. И еще плюс очень важная информация, потому что у нас смотрят больные люди, и ну, как бы постоянно по разным каналам постоянно повторяются одни и те же фильмы, например. То есть пакеты не меняются. В 2 месяца, и уже понятно все. И дальше нельзя переключиться на другой канал, потому что это все входит в огромный пакет. И вот обновление каналов вообще практически не происходит.
Понятно. Спасибо, Марина Николаевна. Очень внятно все.
Да, давайте я постараюсь также внятно ответить. Значит, первое, относительно больших и маленьких пакетов. Конечно, мы постараемся внедрять и маленькие пакеты тоже, но это связано с, в первую очередь, запросами аудитории. Потому что есть еще, наоборот, люди, которые просят давать больший пакет. И таких подписчиков большинство. Значит, как правильно построить бизнес? Ну, будем пытаться путем, так сказать, проб и ошибок найти здесь правильное решение.
Ну, вы же сами сказали, что оптимально 10. А давно уже нет 10, уже больше гораздо. Ну, вот хотя бы один пакет, может быть, чтобы был 10. Вот для таких людей, которым этого было бы достаточно. И дешевле бы было, наверное, в пару раз.
Может быть, но, вы знаете, еще раз я подчеркну, мы приходим в семью, обычно в квартиру, где живет семья. Стоимость прихода, что как бы для 5 человек, что для 1 человека, одна и та же. Нужно купить декодер, нужно, так сказать, проложить кабель, так сказать, нужно подключиться там, и так далее. Если потом человек себе позволяет смотреть только 10 каналов, то я вас уверяю, таких абонентов у нас просто единицы. И держать для них отдельный тариф, это как и в сотовой связи то же самое. Не очень экономически выгодная оправа.
Сколько вот приход в семью сейчас стоит? Я уже просто 1000 сколько вместе
ну,
с декодером?
Приход в семью стоит порядка $100.
$100. Ну да, 3 с чем-то.
Вот, понимаете? Поэтому здесь как бы всегда нужно выбирать между эффективностью и стоимостью. Относительно повтора фильмов. Увы, это беда. И как раз это связано с тем, что это не наша проблема, это проблема контент-производителей, которые пытаются где-то сэкономить за счет фильмотеки старой или, так сказать, покупают количество повторов достаточно большое. Это проблема. Такие каналы обычно выбывают в первую очередь. Значит, поэтому мы, к сожалению, с этим бороться не можем. Боремся только путем того, что рекомендуем либо каналам изменить политику, говоря о том, что, ребят, смотрите, иначе вы скоро выпадете из общего списка. Вот.
Ну, понятно. То есть, в общем, тут не столько ваша проблема, сколько проблема тех, кто формирует содержание канала, и, как во всякой цифровой среде, проблема контента – самая главная проблема, потому что всегда есть проблема с тем, что показывать, собственно. Самостоятельно или покупное, дешевое или дорогое, и от этого складывается и цена в результате. Но вот все-таки вы говорите, что вы не можете влиять, но вы теперь, по этим новым поправкам, как я понимаю, тоже полноценные вещатели, потому что теперь под понятием вещатель понимается тот, кто формирует содержание. Или нет, все-таки не вещатели?
Ну, мы и так, и так.
И так, и так.
Потому что если мы формируем собственный канал, так сказать, мы, конечно, вещатель. Если мы просто транслируем то, что есть, например, в эфире, и, так сказать, никакого отношения не имеем ни к вставкам, ни к рекламе, ни к, так сказать, содержанию. Мы просто транслируем.
То есть к нам претензии. И тогда ответственности за содержание, да, конечно, не несете.
Да, конечно, никакой. И не можем вести, как мы можем вмешиваться, например, в то, что показывает там какой-либо канал. Хотя мне, например, иногда кажется, что программная политика большинства каналов, она какая-то не очень понятная. Особенно интегрированных каналов, которые вот являются первыми. Мне чрезвычайно нравятся передачи, связанные там, с историей, культурой, там, которые почему-то идут во время, когда всем нужно спать уже ложиться.
Так сказать. Вот. То есть вы считаете, в отличие от больших, опять же, традиционных телевизионных начальников, что это вовсе не проблема ночного эфира? То есть это вовсе не аудитория ночного эфира?
Конечно.
Можно показывать... И... То есть ваши зрители, по вашим наблюдениям, вам демонстрируют другие показатели?
Бывает.
Очень аккуратно. Не рискуете вы, Юрий, вот встать на путь конфронтации с...
А смысл? Мы же находимся, еще раз подчеркну, в одной цепочке.
О чем конфронтация? Конфронтация в том смысле, что вы правильно говорите. Нет вот этой универсальной аудитории, диванной, рейтингового поголовья. Она очень разная. Так, и вот ваше разнообразие это лишний раз доказывает. Так говорите уже об этом товарищам, которые формируют большие каналы.
Они же прислушиваются. Еще раз посмотрите, каким путем идут все эти большие каналы. Они при себе делают все больше и больше цифровых каналов, формируют свои цифровые телесемейства. Все. Они это понимают. Там сидят очень неглупые профессиональные люди. Они понимают, что в рамках одного канала удовлетворить всех не представляется возможным. Поэтому... Производя большое количество контента, имея отличные архивы, так сказать, они начинают производить все больше и больше и больше и больше продукции. Это замечательно. Сейчас уже появились технологии, которые позволяют этим специализированным каналам экономически жить самостоятельно за счет разделения с нами абонентской платы. Поэтому совершенно идет объективный процесс. Я вообще не сторонник конфронтации никогда. Я считаю, что гораздо полезнее для всех думать, в первую очередь, об общих платформах и способах зарабатывания денег и существования и функционирования, чем пытаться, так сказать, получить какие-то временные преимущества за счет конфронтации.
Я вам задам последний вопрос, может быть, немножко личный. Вы уже 13 лет руководите ассоциацией. Это, в общем, да. Срок. И с вашим уже состоянием человека богатого и, в общем, свободного, вы можете себе позволить быть искренним. Вы как считаете, ваша несменяемость связана с вашими реальными заслугами или просто со смирением вашими коллег, с правом сильного и богатого? Миллионер лучше, чем не миллионер.
Я вас уверяю, у нас идут бесконечные споры, и народ у нас собрался, неравнодушный, профессиональный, и вы тоже, знаете, достаточно, я бы сказал, обеспеченный, потому что кабельный бизнес, он эффективен, и люди собрались неравнодушны. Поэтому мне интересно этим заниматься. Я вообще считаю, мне по жизни повезло, я всегда занимаюсь тем, что мне интересно заниматься. Поэтому сейчас, например, ассоциация кабельного телевидения расширилась, и мы стали евразиатской ассоциацией кабельного телевидения, когда объединились на нашей базе ассоциации не только бывших стран СНГ, бывших стран СССР, СНГ, но, например, Прибалтика, Польша, Украина, там все четыре ассоциации. Там много ассоциаций.
Ну что,
Азербайджан, Грузия, Армения, Турция.
Ну ладно, дай вам Бог. Казахстан, значит, это называется, что не 13 лет, а...